Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: во Владивостоке вновь обвал на новой трассе. В Тартас назначен новый генеральный директор. ООН расследовала нарушение прав человека в Сирии. Во Владивостоке в результате оползня вновь произошло обрушение одного из участков автотрассы поселок Новый Бухта Патрокол, построенной в преддверии прошедшего недавно в городе саммита АТЭС, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Егоров.
Обрушилась часть подпорной бетонной стенки. К счастью, магистральный трубопровод никаких повреждений не получил. Проезжая часть тоже не пострадала, так как при сходе оползня грунт осыпался в придорожный кювет. Однако дорога была перекрыта до участка, где автомашины могут развернуться и продолжить движение в нужном для себя направлении по указанным ГИБДД объездным дорогам. На месте происшествия работают службы МЧС, Департамента дорожного хозяйства края и администрации Владивостока. Надо отметить, что сегодняшнее происшествие не так критично, как то, что произошло в июне на этой же трассе. Напомню, что тогда в результате обвала 30-метровой габионной стены в районе бухты Тихой, вызванного длительными дождями, поплыла сама дорога, в результате чего было завалено камнями гаражные постройки, расположенные под трассой. И, к счастью, тогда никто не пострадал. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. В этот раз тоже все обошлось без жертв, тем не менее на месте происшествия уже побывал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. По его распоряжению будет создана специальная комиссия по расследованию причин возникновения оползня. Сергей Егоров, Радио Свобода, из Владивостока.
В агентстве «Итартас» сменилось руководство. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности Виталия Игнатенко, возглавлявшего «Итартас» с 1991 года, и назначил генеральным директором агентства Сергея Михайлова. В «Итартас» создается коллегия, председателем которой будет Игнатенко. Сергей Михайлов, основатель пиар-агентства «Михайлов и партнеры», последние 8 лет был членом правления компании «Российские железные дороги». Три депутата Госдумы от «Справедливой России» отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата их однопартийца Геннадия Гудкова. Это Алексей Чепа, Сергей Петров и Олег Михеев. По данным газеты «Ведомости», подписи могут отозвать еще несколько членов Госдумы. Запрос в Конституционный суд ранее подписали 116 депутатов от «Справедливой России» и КПРФ. По мнению Гудкова, нынешние действия депутатов связаны с боязнью лишиться их собственного бизнеса.
Это три депутата, которые действительно владеют крупными бизнес-активами. И эти три депутата в последнее время подвергаются достаточно жесткому давлению, проверкам различным. Понятно, что в их компаниях работают многие тысячи человек. Вот это давление, видимо, оно привело к каким-то таким вынужденным компромиссам. Я их не осуждаю.
Заявил Гудков в интервью «Радио Свобода». Он был лишен мандата депутата в связи с его коммерческой деятельностью. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра специального назначения МВД России генерал-майора Александра Иванина. По данным следствия, Иванин, будучи нетрезв, избил двух своих подчиненных. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пресс-центр МВД уже сообщил, что генерал-майор Иванин будет уволен. Президент России Владимир Путин уволил Людмилу Воробьеву с должности директора Федеральной службы по оборонному заказу. Причина отставки не сообщается. Воробьева была назначена главой Рособоронзаказа в декабре прошлого года тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.
Радио «Свобода». Новости.
Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России. Соответствующее заявление подает в суд Российская генпрокуратура. Официальный представитель ведомства Марина Гриднева сообщила сегодня, что иск готовится на основании проверки, проведенной в связи с появлением этого фильма в интернете. По словам Гриднева, провайдеров уже предупредили о недопустимости распространения фильма в России. В Пакистане в столкновениях участников антиамериканских демонстраций с полицией погибли 2 человека в городах Варай, район Верхний Дир и Карачи. Несколько человек ранены, около 30 манифестантов арестованы. Акции протеста против снятого в США антиисламского фильма «Невинность мусульман» прошли также в Пешаваре и Квете. Мирная демонстрация состоялась в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Столкновения манифестантов с полицией произошли в афганской столице Кабуле, в столице Индонезии Джакарте. Антиамериканские демонстрации продолжаются еще в нескольких мусульманских странах. Протестующие жгут американские флаги. Изображения президента США Барака Обамы требуют, чтобы Америка извинилась и запретила фильм. В ходе недели беспорядков погибли 18 человек, в том числе посол США в Ливии. Десятки людей получили ранения, десятки арестованы. Глава комиссии ООН по расследованию нарушения прав человека Паулу Пинейру заявил, что в Сирии активно действуют представители иностранных экстремистских группировок.
Комиссия подтвердила тревожный рост количества иностранцев в Сирии, включая боевиков-джихадистов. Некоторые из них присоединяются к оппозиционным формированиям, а другие создают собственные группы и действуют независимо. Такие элементы порой склоняют повстанцев занять более радикальную позицию.
Пиньеро также сообщил, что со стороны правительственных сил и их сторонников зафиксировано больше военных преступлений, чем повстанцы. В докладе, опубликованном ранее в понедельник правозащитной организацией Human Rights Watch, силы сирийской вооруженной оппозиции обвиняются в применении пыток к заключенным и совершении внесудебных расправ. Такие случаи, по данным правозащитников, зафиксированы в Идлибе, Алеппо и Латакии. По данным сирийских активистов, в ходе полуторагодовалого конфликта в Сирии погибли не менее 23 тысяч человек. Около 1000 китайских рыболовных судов направляются к спорным с Японией островам в Восточно-Китайском море. Ожидается, что они прибудут на место в понедельник вечером или во вторник утром. В Китае непрерывно проходят антияпонские демонстрации. Ведущие японские компании, в частности Honda, Panasonic, Toyota, Canon, приостанавливают работу на своих предприятиях в Китае. Министр обороны США Леон Панетта, прибывший сегодня в Китай из Японии, обсудит ситуацию вокруг островов с руководством КНР. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Эта программа Радио Свобода предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в нашей передаче говорим о том, возможен ли диалог власти и оппозиции или неизбежна конфронтация. В нашей московской студии сегодня член Бюро движения «Солидарности» Илья Яшин и бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям, президент издательского дома «Регнум» Модест Колеров, ведет передачу Михаил Соколов. И мы начнем наш разговор, наверное, с марша, который прошел буквально вот в эти выходные, в субботу, марш миллионов. Напомню только, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Илья, я хотел бы с фактических каких-то обстоятельств начать, тем более, что вы были одним из ведущих на митинге, которым завершился марш миллионов. Что вы можете сказать о численности людей, которые пришли на манифестацию, поскольку официальные данные – это 14 тысяч человек, МВД сообщало. А некоторые говорят, что чуть ли не 100 тысяч приняло участие.
Ну, про калькулятор МВД нам все давно известно. Как справедливо заметил в своем выступлении Геннадий Гудков, они умеют вычитать и делить, но давно уже разучились слагать и умножать. Оценка МВД, конечно, не имеет никакого отношения к реальности. Для меня очевидно, что собрались десятки тысяч людей, может быть, 80, может быть, 90 тысяч. Ну, очевидно, что в районе такой крупной цифры митинг был сопоставим, и шествие было сопоставимо с тем, которое мы наблюдали 12 июня, с тем числом людей, которые собирали 6 мая. И когда я вышел на трибуну, я был ведущим, и поэтому был вынужден уйти с шествия чуть раньше и подняться на трибуну, чтобы потом была просто возможность, ну, чтобы просто была возможность туда пройти, не продираясь через толпу. И я наблюдал, как площадь заполнялась людьми. Надо сказать, что это было такое впечатляющее зрелище. Тут людской поток заполнил полностью внешнюю часть Садового кольца, ну, проспекта Сахарова, потом заполнилась полностью вот эта выделенная часть Садового кольца, и люди продолжали прибывать, практически полностью заполнили внутреннюю часть проспекта Сахарова, но после чего, это, видимо, была наша ошибка организационная, когда мы согласовывали с мэрией, после чего полиция отсекла оставшихся за Садовым кольцом людей для того, чтобы открыть движение по Садовому кольцу. Ну и очевидно, что после этого часть людей начала расходиться. Таким образом, значительная часть, возможно, треть, может быть, даже половина людей была отсечена полицией. Таким образом, численность митинга уже была на порядок, ну, не на порядок, значительно меньше, чем, собственно, численность демонстрации. Но все равно людей собралось очень много, десятки тысяч, и это, конечно, посрамило прогнозы скептиков, которые говорили о том, что протест спал, кто-то испугался, кто-то устал, кто-то разочаровался, и люди больше на эти демонстрации не выйдут. Очевидно, что протест не спадает, и люди продолжают выражать готовность выходить для того, чтобы отстаивать свои права.
Модест Сергеевич, как вы думаете, вот важна эта борьба за численность? Да? Оппозиция говорит, вот если выйдет там 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, то режим Владимира Путина спадет, а с другой стороны, власть, официоз говорит, да нет, их вышло не 100 тысяч, не 50, а всего 14, хотя, в общем, даже на картинках, на видеотрансляции можно сказать, что ну не 14 уж точно, может быть 30, может 40, ну вот, вот эти вот цифровые, так сказать, манипуляции, я как думаю, вы их оцените?
Даже если бы вышло 200 тысяч, это ничего бы не изменило.
Почему?
Потому что в масштабах страны и в масштабах социальных проблем это ноль. Социальные проблемы затрагивают миллионы, а уличная оппозиционная публика в Москве к этим миллионам имеет довольно косвенные отношения.
Илья, ну вот вам сказать, что вы не имеете никакого отношения ни к социальным проблемам, ни к реальной жизни России. Так, у вас есть свой ответ на это?
Ну, во-первых, я согласен с первой частью утверждения господина Колерова. Действительно, даже если вчера вышло 200 тысяч человек, это не изменило бы ситуацию в момент, по щелчку. Да? Так не бывает. Вот если бы там толпа пошла Кремль, взяла штурмом, это бы изменило ситуацию. Но у нас таких планов нет.
А вы за то, чтобы взять Кремль?
Нет, мы мирная сила, у нас таких планов нет. Даже если миллион человек выйдет, мы не поведем этих людей на Кремль.
А куда вы их поведете?
Люди для нас не пушечное мясо. Для нас накопление численности и массовости протеста – это... Смысл этого заключается в том, чтобы власти перестали игнорировать требования людей. Можно сколько угодно себя уговаривать, что они никого не представляют, что это там маргинальная там, группка людей, там, да, что это малая часть общества, что в масштабах страны это ноль. Можно уговаривать себя сколько угодно, но это заметная массовая политическая сила. Никто в Москве не собирает столько людей, сколько собирает сегодня оппозиция под символами белой ленты. И продолжать там зарывать голову в песок, как страусы, да, власти, конечно, могут продолжать. Вот я вчера наблюдал сюжет на Втором канале про, собственно, этот вот марш миллионов.
То есть это на себя посмотрели по телевизору?
Ну, там меня, я мелькнул там буквально в кадре.
Зато Навальному дали высказаться. Две фразы, кажется.
Вот сама тональность подачи создает ощущение, что сюжет делался для одного единственного зрителя, чтобы успокоить его. Протестная труха, они хотят превратить государство в тлен, они хотят ввергнуть страну в нищету, они уже не вызывают не то, что интереса, но даже любопытства. Ну, то есть такой, знаете, очень объективный стиль журналистики, очень такая объективная подача информации. Такое ощущение, что вот они сами себя успокаивают. Но, знаете, прошло уже больше, чем полгода. На первую демонстрацию 10 декабря собралось там порядка 80 тысяч людей. Демонстрации продолжались в декабре, в феврале, в марте, в мае, в июне, теперь вот уже сентябрь. Люди продолжают выходить на улицу.
Можно это спорить, одни и те же люди.
Чуть больше, чуть меньше. Отчасти аудитория меняется, но ядро, как мне кажется, сохраняется. И надо сказать, что расширяются требования у этих людей. Это уже не только политические требования, вокруг которых мы и раньше могли договариваться. Да, это уже и социальные требования. И надо сказать, что резолюцию митинга написали такие не очень похожие друг на друга политические деятели, как Сергей Удальцов и Борис Немцов. И надо сказать, что новые социальные группы присоединяются к протесту. Мы видели колонну представителей научной общественности, мы видели профсоюз учителей, представитель которых выступал с трибуны, мы видели представителей, извините, рабочего класса, рабочий с Урала специально приехал для того, чтобы подняться на трибуну и обратиться к этой, как вы говорите, извините, московской тусовке. Поэтому мне кажется, что социальная база у протеста объективно растет. Я бы даже не сказал, что это наша заслуга. Это заслуга, в кавычках, власти, которая делает все для того, чтобы расширять базу протеста, для того, чтобы увеличивать в стране протест. протестное настроение.
Мысль, кстати, можно тогда, вот я еще к вам придерусь чуть-чуть. Я вот хочу напомнить, что, кажется, большевиков было в 17-м году, ну, порядка, наверное, 40 тысяч, но это было на всю Россию. Но это было такое жесткое сплоченное ядро, которое смогло перевернуть всю социальную систему. Не получается ли так, что российская власть, вот, игнорируя эти митинги, создает это самое протестное ядро, да, вот это вот сила, которая сейчас появляется под, в общем, уже общими лозунгами, причем и для правых, и для левых, она сможет стать, ну, вот таким катализатором изменений в нынешней политической системе.
На момент выхода большевиков из подполья в начале 17-го года их было 25 тысяч. Летом их было 40, к концу года 375. Членов кадетской партии 100 тысяч, но... эсеров миллион.
2 миллиона. Миллион. Ну, помните, мартовские эсеры, это мы знаем.
Ну, так да. И большевики тоже мартовские. Тут уж ничего не попишешь. В отличие от вот этой довольно определенной партийной системы, нынешняя оппозиция от коммунистов, гомосексуалистов все-таки не представляет из себя, на мой взгляд, единой субъектности, не имеет единых вождей, не имеет единой программы. И поэтому не
а
имеет...
вам нужен, чтобы был у них фюрер, так сказать?
Нет.
Хайнрейх, хайнфюрер?
Нет. Это нужно вам, потому что вы задали вопрос, способна ли власть вести диалог с оппозицией. Для того, чтобы вести диалог, нужно быть субъектом.
Я хотел бы уточнить эту ремарку про коммунистов, гомосексуалистов. Это вы сейчас кого имели в виду?
Тех, кто ходит с красными знаменами, и тех, кто ходит с гомосексуальными.
Это вы про нынешние демонстрации,
да,
я понял.
Да. Субъекта нет.
Это, кстати, тоже было очень подробно освещено на, в сюжете РТР. Там тоже почему-то очень такой внятный акцент делался на том, что вот красно-коричневые объединились с защитниками прав сексуальных меньшинств.
Видите, как мы спали. Я телевизор, в отличие от вас, не смотрю.
Ну, я смотрю.
А почему вы не смотрите телевизор?
Важно знать.
К созданию...
Мне некогда.
Некогда. То есть и у вас он, может быть, вызывает отвращение? Да. Или он не является источником информации?
Он не является источником информации.
Видите, Модест Колеров умный человек. Он не использует телевизор как источник информации. Другим не советую использовать телевизор как источник информации.
Я напомню, в студии «Радио Свобода» Модест Колеров, президент издательского дома «Регнум», и Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность». Говорим о власти и оппозиции. Время для короткого объявления.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Марш миллионов. Наполовину успех или наполовину неудача?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Возможно, Китай и Япония не поделили нефть.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде написала социологические заметки с малой родины.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Илья Яшин и Модест Колеров. Ведет передачу Михаил Соколов. Илья, а как вы отнеслись к такой фразе? Вот она от Алексея Навального теперь идет. Пришли на митинг как на работу. Вот получается так, что вы ходите на митинги как на работу.
Только зарплату там не платят, в отличие от того, что утверждает, опять же, государственная пропаганда. Мне кажется, это правильное понимание того, как мы должны относиться к этой протестной деятельности. Вот была некая эйфория, начиная с декабря и даже в феврале, в марте она еще наблюдалась, когда людям казалось, что вот нужно сейчас выйти, навалиться всем миром, да, и ситуация вот сдвинется с мертвой точки, сами собой начнутся перемены в стране, все наладится.
Вот губернаторские выборы теперь есть.
Так не бывает. Это, знаете, строительство демократии, создание конкурентных механизмов в политике, обеспечение такого долгого демократического устойчивого развития, это самое настоящее долгое, упорное, кропотливая работа. Нужно будет еще не раз выходить на митинги, надо будет работать наблюдателями на выборах в Химках, в других городах, надо будет ходить там агитировать своих соседей, распространять листовки. Это работа, которую за нас никто не сделает. И если кто-то думает, что он отсидится там дома или на кухнях, или в интернете, да, так не бывает. Если вы хотите жить в нормальной цивилизованной стране, работайте, чтобы страна стала нормальной и цивилизованной. Кто-то там час будет в неделю тратить, кто-то
работайте.
Больше. Объясняю. Вот будут выборы в Химках, например. Записывайтесь наблюдателем, потратьте свое воскресенье, чтобы провести на избирательном участке и проконтролировать, чтобы у оппозиционного кандидата не украли голоса. Вот будут выборы в Координационный совет. Зарегистрируйтесь, убедите своих друзей, примите участие в этом там, масштабном событии для того, чтобы у сторонников оппозиции и лидеров был механизм коммуникации обратной связи. Вот распечатайте листовку там на сайте «Добрые машины правды», распространите ее в своем подъезде. Выйдите на митинг, приведите своих друзей, родственников. Эту работу никто за вас не сделает. Для того, чтобы нас было много, для того, чтобы добиться серьезных перемен в нашей стране, нужно тратить свое время, в том числе там, не только на семью, не только там, да, на офис, но не только на компьютерные игры, но еще и вот на эту вот содержательную работу по созданию демократических механизмов в нашей стране.
Модест, как, на ваш взгляд, кремлевская, ваша бывшая, скажем так, сторона может реагировать вот на такую программу деятельности? Оппозиция отказывается от штурма высот и занимается вот этой черновой работой, потихоньку подкапывая стены Кремля, чтобы они в конце концов рухнули и свобода восторжествовала.
Если мы понимаем под Кремлем Кремль и Дом правительства, то мы должны сказать, что и в Кремле, и в Доме правительства есть представители либеральной или левой оппозиции. Это и Федотов, это и Дворкович. Это и экспертный совет из 200 человек. Вы не можете отрицать того, что они социально близкие, идеологически солидарные. И таким образом вопрос о диалоге между уличной оппозицией и условным Кремлем не стоит, потому что этот диалог проходит в формате диалога между Лукиным Юрием Петровичем,
Владимиром Петровичем,
между Федотовым и их работодателями. Федотов, если не ошибаюсь, один из 20 высших государственных чиновников.
Что-то там разбежались у него, правда, коммуникаторы.
А это просто он такой, наверное, сильный организатор. Я не знаю, это не мой вопрос. В экспертном совете, в большом правительстве масса представителей идеологической оппозиции.
Я понимаю, что у нас есть такая терминологическая путаница, когда либералов не отличают от демократов. Можно быть либералом как человек, но не быть демократом и, так сказать, не придерживаться демократических норм. Но это уже такое.
Но ведь в нынешней коалиционной оппозиции есть и такие, и сякие, и этакие. Так что...
То есть вы хотите сказать, что вот, условно говоря, у Ильи Яшина, как у одного из лидеров оппозиционного движения, есть прямой канал связи с Кремлем? Так?
Да, безусловно.
Илья, как вам ваши каналы связи с Кремлем для диалога?
Я с уважением отношусь и к Михаилу Федотову, и к Владимиру Петровичу Лукину, с которыми я когда-то в одной партии стоял в Яблоке. Я не знаком, там, к счастью или к сожалению, с господином Дворковичем, но я не считаю, что это каналы коммуникации с Кремлем. Просто потому, что эти люди не являются, по большому счету, людьми, которые принимают решения. Дворкович в меньшей степени, Лукин и Федотов в большей степени. Они не участвуют в процессе принятия решений. Они не входят в это самое Политбюро 2.0, о котором недавно говорили политологи, о котором...
А вы считаете, оно существует?
Я считаю, что оно существует. Мне кажется, это была очень точная постановка вопроса. Действительно, в России существует режим личной власти. Во многом система заточена на Владимира Путина, но вокруг него есть группа персонажей, чиновников, каких-то там государственных бизнесменов, которые участвуют в процессе принятия решений. Ну, конечно, последнее слово за Владимиром Путиным. Ни один из перечисленных персонажей, как господин Колеров говорит, социально близких уличной оппозиции, конечно, в этот круг не ходит. Это люди, которые встроены в систему, во многом там кто-то из там, личной какой-то корысти, кто-то из каких-то там миссионерских соображений пытается менять систему изнутри. Но с точки зрения налаживания диалога, толку от них, конечно, очень мало. Там Лукин и Федотов могут помочь, когда кого-то арестовывают или избивают на улице, да, но они не могут донести до Путина какие-то простые истины, на которых мы настаиваем.
Например?
Когда мы говорим о диалоге власти и оппозиции, мы, конечно, имеем в виду нормальный полноценный круглый стол, за которым могли бы собраться, с одной стороны, лидеры оппозиции и гражданского общества, с другой стороны, уполномоченные Путиным представители власти, либо сам Владимир Путин и его ближайшее окружение. И очень важно четко оговорить предмет дискуссии в рамках этого круглого стола. Это должна быть дискуссия о формировании принципиально новой модели политической системы, о конструировании новой этой вот политической системы, где гарантируются две вещи. вещь первая, там, пункт А – это гарантия политической конкуренции, и пункт Б – это гарантия сменяемости власти. Ничего этого в современной России, к сожалению, нет, и без этого можно там разговаривать с Федотовым, с Дворковичем, но пока мы не начнем обсуждать вот этот вот блок проблем, ситуация не сдвинется с мертвой точки. Мы будем существовать вот в этой ситуации кризиса.
Марис, пожалуйста.
Я хочу сказать, что технология круглого стола, наиболее ближайший пример эффективного использования ее, была опробована в Польше в 89 году. Но тогда власть Ярузельского, неоцененного до сих пор Ярузельского, отступала, а за объединенной оппозицией было большинство, так или иначе посчитанное. Сейчас за объединенной оппозицией так или иначе посчитанное меньшинство. И можно, естественно, пытаться провести через неформальные стандарты попытки изменения политической системы, на которой у оппозиции нет мандата, нет свободно выбранных лидеров, нет свободно сформулированной повестки дня и коалиции.
Вам же ее изложили только что.
Ну, знаете, это агитация.
А так у вас вот, пропаганда?
Нет. Я описываю. А у власти, какая бы она ни была, есть не только лоялистское, но и динамическое большинство. Это тоже реальность. И здесь можно говорить о том, что вам не нравятся цифры в ЦИОМ, ФОМа, но это цифры Левады, которые давали Единой России, если не помню, не ошибаюсь, в конце декабря, в конце прошлого года, перед декабрем, 57% оказалось меньше. Левада не может быть заподозрен в каких-то особых отношениях с нынешней властью. Так вот, самое главное, что я хочу сказать. У власти нет мандата на круглый стол от большинства. Большинство не собирается легитимировать верхушечную сделку между московской оппозицией и кремлевскими либералами и теми, кто будет перед ними отступать. У них нет на это мандата, господа.
А как вы доказываете, что это большинство и меньшинство, если мы все знаем, что выборы фальсифицированы?
Да, ну мы знаем, в том числе из публикаций, господи боже мой, кажется, «Гардиан» или «Телеграф», о том, что «Пусси Райт» в заведомом меньшинстве. Вот такого рода...
Ну, понимаете, ассоциировать полностью «Пусси Райт» и всю оппозицию
это не
невозможно.
Это оппозиция себя ассоциирует с помощью трех больших шаров имени «Пусси Райт» на субботней демонстрации.
Есть... А все-таки вы смотрите телевидение?
Я видел в интернете.
А, ну ладно.
Вот. Так вы сами выбираете себе тот символический ряд, который образами от вашего имени говорит. И вот с помощью вот этих косвенных, прямых, любых других подсчетов мы видим меньшинство. И я лично не хочу, чтобы власть, какая бы она ни была, сдавалась этому меньшинству. У этой власти нет мандата.
В общем, вы меньшевики.
Вы знаете, это дискуссия о том, вот мы большинство, а вы меньшинство, нет, вы большинство, а мы меньшинство. Это так или иначе напоминает дискуссию о том, сколько там собирается людей на митинге.
Ну,
МВД говорит,
яйцо.
Вас 14 тысяч, мы говорим, нет, 100 тысяч, нет, вас там 20 тысяч, нет, нас 80 тысяч. Вот это такие разговоры абсолютно субъективные. Знаете, у каждого есть свой глазомер, и для каждого там большинство и меньшинство – это там совершенно разные цифры. Поэтому, мне кажется, есть один единственный механизм определения того, за кем большинство – а за кем меньшинство? Этот механизм называется выборы. Другого механизма просто нет. Ни социологические исследования, ни прикидки на глаз, там, да, ни калькулятор МВД, только выборы. Пожалуйста, никто не отрицает право партии «Единая Россия», Владимира Путина, участвовать в выборах. Но, извините, выборы должны быть честными. Давайте мы распустим этот парламент, которому есть очень много вопросов, который был сформирован в результате масштабных фальсификаций, роликов, доказывающих это в интернете, масса, сотни. Давайте мы для начала распустим этот парламент, договоримся в рамках круглого стола о распуске парламента. Пусть будет сформирован честный парламент. Мы посмотрим, какой там будет расклад сил. Только извините, на эти выборы должны быть допущены абсолютно все политические силы, способные принять в них участие. Не только те, которых «Единая Россия» выбирает себе в качестве спарринг-партнеров, но и те, которые ей неприятны, и те, которые представляют для нее серьезную опасность. Обязательным условием является, чтобы организацией выборов занимался не дискредитировавший себя Центризбирком во главе с Чуровым, а такой Центризбирком, который заслуживает доверия у всех участников выборов со стороны власти и со стороны оппозиции. Обязательным условием является независимое честное правосудие, когда кандидаты имеют равные возможности для того, чтобы защитить свои права в суде. Обязательным условием является наличие нормальной площадки для агитации независимых СМИ, а не так, как сейчас, когда оппозиция выходит на протестный марш, а по государственному телевидению рассказывают, что это протестная труха, что это люди, которые пытаются вернуть страну в труху и в нищету, уже совершенно не стесняясь, просто позоря свою профессию, превращая журналистику в обычную пропаганду. Вот создание равных условий для всех претендентов на власть и честная конкуренция. Только это сможет продемонстрировать, за кем большинство, а за кем меньшинство. Все остальное – это попытки убедить себя в том, что вы кого-то представляете. Мы же знаем, что Государственная Дума не представляет никого. И мы знаем, что Владимир Путин незаконно, нелегитимно занимает свой пост.
Мадас, у вас есть возражения?
Ну, я хочу просто подтвердить еще раз, что со всеми плюсами и минусами результаты выборов в Думу и президента предсказаны, в том числе независимыми социологическими службами, и в целом отвечают результирующей воле народа. А к вашим непременным требованиям я бы еще добавил непременные требования всем быть молодыми, здоровыми и богатыми. И как чуть-чуть кто-то будет нездоров, значит, конец.
Мы продолжим нашу дискуссию между Модестом Колеровым и Ильей Яшиным после краткого выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа у нас в эфире будет программа «Время политики». Итоги регистрации на региональных выборах, которые будут в октябре.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Прокурор Краснодара Дмитрий Лопаткин погиб в автокатастрофе. Пострадала ехавшая с ним в машине женщина. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, по предварительным данным, в Крымском районе в машину прокурора врезался автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги. Во Владивостоке ремонт на автотрассе, построенной к саммиту АТЭС, может занять от 5 дней до недели, сообщает руководство компании-подрядчика. В воскресенье вечером на трассу поселок Новый Дефрис, седанка «Бухта Патрокол» сошел упользень. Произошло смещение скальных пород, что вызвало обрушение подпорной стенки газопровода. Само дорожное полотно не пострадало. В агентстве ИТАРТА сменилось руководство. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности Виталия Игнатенко, возглавлявшего ИТАРТА с 1991 года, и назначил генеральным директором агентства Сергея Михайлова. В Москве военный суд вынес приговор бывшим офицерам Министерства обороны России по делу о крупном мошенничестве. Бывшие должностные лица главного квартирно-эксплуатационного управления признаны виновными в махинациях с углем для отопления воинских частей и хищении 68 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра специального назначения МВД России генерал-майора Александра Иванина. По данным следствия, Иванин, будучи нетрезв, избил двух своих подчиненных. Дело расследуется по статье о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений. Президент России Владимир Путин уволил Людмилу Воробьеву с должности директора Федеральной службы по оборонному заказу. Причина отставки не сообщается. Фильм «Невинность мусульман», снятый в США, может быть признан экстремистским в России.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии член Бюро движения «Солидарность» Илья Яшин и бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям, президент издательского дома «Регнум» Модест Колеров. И мы продолжаем наш разговор. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 46. СМС-сообщение с вопросами можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я хотел бы еще зацепиться за одну фразу. По-моему, Модест, вы сказали, что вот у оппозиции, той, которая была на субботнем митинге и манифестации, как-то нет никакой социальной программы. Мне показалось, что как раз на этом митинге разговор зашел о социальных правах, и действительно люди такие, не похожие друг на друга, как Удальцов и Немцов, в общем, о чем-то договорились. Илья, вы не напомните о чем?
Ну, я не буду цитировать, наверное, всю резолюцию. Надо сказать, что мы договорились о том, что протест должен приобретать не только политические, там, да, обладать не только политическими требованиями, но и социально-экономическими. В частности, мы выступаем за то, чтобы бюджет нашей страны был более социальным. Мы выступаем за то, чтобы там, заморозить на какое-то время, да, вплоть до реформы ЖКХ, заморозить тарифы. Мы выступаем за то, чтобы там было доступное качественное образование. Мы выступаем... Мы хотим показать обществу, что мы не являемся какой-то антисоциальной силой. Мы хотим продемонстрировать обществу, что мы действительно отстаиваем интересы миллионов людей, что мы отстаиваем интересы не кучки там каких-то очень богатых людей, мы отстаиваем интересы действительно большинства населения нашей страны. И я убежден, что деятельность «Единой России» как раз большинству населения, интересам большинства населения страны противоречит. И в этом смысле никакого стеснения нет. И вот это вот взаимное движение навстречу представителей либеральной, там, левой оппозиции, оно, мне кажется, очень похвально. Это сложная содержательная работа, но о чем-то нам уже удается договариваться.
Ну, не двигаются ведь они действительно в эту сторону.
Ну, вот из этих вот тезисов, опять, я понимаю, что они, может, не репрезентативны. Следует, что это социалистическая программа.
Почему социалистическая?
Послушайте еще раз, что сказал уважаемый...
Тогда у власти в России находится социалист Владимир Путин, который заморозил тарифы ЖКХ почти на год.
Так вот, если нужно еще раз, это еще больше социалист.
А значит, что инфляция, что... Значит, что инфляция 3%?
Послушайте.
Так, благодаря этому решению.
Социализм не измеряется уровнем инфляции. Так вот, путинская экономическая политика, в том числе, что касается бюджетной сферы, что касается школ, здравоохранения, что касается сокращения социально-экономической инфраструктуры в малонаселенных районах и так далее, она в высшей степени либеральна. И то, что сейчас...
Слава, я бы сказал, неоконсервативная.
И то, что сейчас, ища аудитории, либеральная оппозиция переходит к социалистическим требованиям, говорит о том, что... Следующим шагом, как говорил товарищ Ленин, в соответствии с логикой политической борьбы, ради осуществления этой социальной, социалистической программы, они должны будут согласиться на больший социальный контроль, больший политический контроль и медийный контроль. Это азбука. Это азбука за последние 200 лет, повторенная много раз. Только у нас в Москве на асфальте либерал может быть за социальный контроль.
А вам не кажется, что это чисто антикоррупционная мера? Если вы замораживаете тарифы естественных монополий, которые развращены просто воровством, то вы их заставляете в какой-то степени поджиматься с этим внутренним воровством. Я это воспринимаю не как социалистическую, а как раз как антикоррупционную меру. Понимаете?
Вы знаете, как экономический либерал, вы должны приветствовать все, что развивается само по себе. Но в условиях страны...
Но не воровство в государственных монополиях.
В условиях страны, 70% территории, которая приравнивается к крайнему северу, вы не можете обходиться без жесточайшего дирижизма.
Канада обходится?
Канада по основным своим территориям находится на уровне Краснодарского края.
Вы посчитайте,
на уровне Краснодарского сколько? Края, господин Соколов. Это тоже азбука, это надо знать.
Ну, не надо нас пугать социализмом. У меня лично на красный цвет никогда аллергии не было, и в этом смысле я убежден, что протест может быть успешным в нашей стране, только если он приобретет леволиберальный характер. Я убежден, что без нормальных, адекватных социальных требований оппозиция не сможет представлять большинство, интересы большинства населения нашей страны.
Совершенно с вами
я согласен, что «Единая Россия» – это правая партия. Никакая не либеральная, конечно, это такая неоконсервативная партия, которая отстаивает интересы в основном богатой части населения.
Ну и бюрократия.
Бюрократия, конечно, да. Ну, бюрократия у нас, на самом деле, сегодня есть наиболее такая привилегированная часть населения.
Ну, какая-то служба
бюрократии.
Да?
Слушайте, ну, у нас массовая нищая бюрократия есть тоже.
Ну, тем не менее, извините, бюрократия за годы путинского управления увеличилась в два раза.
И все равно не достигает уровня на душу населения Испании и Соединенных Штатов.
Тем не менее, чтобы для того, чтобы добиться успеха, люди становятся чиновниками, потому что понимают, сегодня успех тебе обеспечивает. Вот если в 90-е годы люди шли в бизнес, чтобы добиться успеха, да, то сегодня люди понимают, тебе успех может обеспечить либо корочка сотрудника, сотрудника какой-нибудь спецслужбы, либо доступ к бюджетной кормушке, когда ты обладаешь корочкой
их чиновника. Сокращают, как собак. Не знаю, не знаю.
Не знаю, куда их там сокращают. Вот за увеличилось
знаете,
в два раза больше.
Зарплаты растут. На региональном уровне, и на федеральном уровне.
Поэтому,
и довольно приличные по отношению к средним доходам.
Отвечая на критику господина Колерова, я подчеркиваю, да, вот этот вот социальный уклон в наших требованиях, это вполне осознанный шаг. Мы действительно добиваемся того, чтобы протест стал нормальным, леволиберальным.
И... Тогда придется с гомиками расстаться.
Что у вас какая-то больная тема? Да какая разница? Какая разница, куда человек ориентируется?
Гомики, причем есть гомики? Ну, приходят люди, которые считают, что их права ущемляют, разворачивают их флаг.
Я не считаю,
что мы должны вообще как-то в этом смысле демонстрировать свое там раздражение или там
нераздражение. Нет, если вы просто ориентируетесь этих на людей, пожелания трудящихся,
я видел там десяток людей с этими радужными флагами. Ну, пришли они, ну, постояли с этими радужными флагами. Чего должны их реагировать-то?
Понимаете, считают, на, митингах права ущемляют. На митингах бывают разные люди. Если вы посмотрели на Поклонной горе, кого свозили и доставляли, то там маргиналов было много тоже. Так что, знаете, митинг такое дело. Ну, кто выйдет? Выйдут разные люди, и здоровые, и больные, и, я не знаю, и алкоголики, и трезвенники. Мне кажется, что это не так важно. Важнее какие-то принципиальные вещи все-таки обсуждать, а не вот так обмениваться так нет, дурацкими колкостями.
Почему с колкостями? Я говорю о том, если социальная программа, то социальная программа, именно отвечающая нашей реальности, без ложных целей.
Знаете, у это защитников...
Гомосексуалисты – это ложные
цели. Знаете, у гомосексуалистов, я не знаю про их социальные требования, ничего. У них вот требования именно, политические. Их нет, у них нет. Требования политические. Ну и пусть они будут. Меня это вообще не волнует.
Люди выступают за свободу. Вот. За разную свободу. Давайте на этом остановимся. Я напомню, что дискутирует Илья Яшин, член бюро движения «Солидарность», и Модест Колеров, в прошлом сотрудник Кремлевской администрации, ныне издатель. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот Модест с вами тут уже дискутирует. Пишут, зато у Путина очень конкретная программа «Ври, воруй, продавай».
Это очень содержательная реплика.
Да. Товарищу Колерову, дешевыми каламбурами насчет здоровых и богатых не отделаете. Что вы по существу можете возразить? Если на официальные телеканалы раза 3-4 выпустить, скажем, Немцова или Навального и устроить их дискуссию с Путиным, который Путин смертельно боится, то рейтинг Путина катастрофически упадет, пишет Виктор.
Я перестал смотреть телевизор тогда, когда, как не включал, попадал на Немцова. Я там поэтому думаю, что Немцов облюблен в достаточной степени.
Так, одно из важнейших условий честных выборов – равный доступ всех кандидатов к прессе. А вот дальше пишут про выборы в Координационный совет оппозиции. Вот это, наверное, важная тема. И как раз у нас прозвучало то, что не с кем Владимиру Путину и кремлевской власти вести диалог. А с другой стороны, часть и оппозиционеров считает, что это ненужное занятие, там кого-то выбирать через интернет. Но, тем не менее, Илья, вы рассчитываете на какую-то легитимацию благодаря этим выборам в интернете? Членов Координационного совета. И вот этот Координационный совет и будет той стороной, которая поведет диалог с соратниками Модеста Алексеевича?
Да, прекратите называть это выборами в интернете. Это не соответствует действительности.
А где выборы?
Это будут выборы и в интернете, и в офлайне. И каждый человек может с паспортом прийти в два дня голосования, 20 и 21 октября.
В каждой деревне России?
Не в каждой деревне, но по возможности мы постараемся развернуть сеть этих региональных выборных комиссий в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге. Еще в ряде городов они уже открыты. Любой человек может прийти с паспортом, зарегистрироваться и проголосовать или в интернете, или, соответственно, на этом самом избирательном участке. Поэтому это вот клише почему-то журналистское, навязанное выборы в интернете, оно масштабируется. Это не соответствует действительности. Мне кажется, это важно процесс для становления демократического движения в нашей стране. На протяжении долгих лет, даже десятилетий, демократическое движение было таким абсолютно тусовочным, когда собирались вот там признанные вожди этого самого движения, и что-то там между собой договаривались, принимали решения, и остальным это решение предлагали. Сейчас вот этот вот представительный орган оппозиции будет формироваться принципиально иначе. Мы приглашаем людей принять в этом участие. И, судя по всему, это будет действительно массовый проект. Вот еще больше месяца до окончания регистрации избирателей уже зарегистрировалось почти 15 тысяч человек.
Кандидатов тысяч... или участников?
Нет, кандидатов около 250.
Это те, кто по 10 тысяч смогли вложить?
Да, те, кто вложил по 10 тысяч рублей.
То есть у вас такой финансовый все-таки там барьер какой-то есть?
Это и есть социализм. Так
на что-то надо проводить, извините, эти выборы? Какой же это? Это как раз абсолютно либеральная мера. Хочешь участвовать?
Это Латынина, между прочим, предлагала, что хочешь участвовать в выборах,
плати. Она великий либерал.
А на что проводить эти выборы? У нас нет денег Госдепа, извините, вопреки утверждениям государственной пропаганды. У нас нет каких-то там спонсоров. Вот люди сбросились по 10 тысяч рублей, на эти деньги выборы и будут организованы. Значит, будут зарегистрированы десятки тысяч избирателей, которые смогут принять участие вот в этом механизме формирования Координационного совета.
Кстати, человек пишет, знаете, что я просто уточнить хочу. Он пишет, что пришло конец этой смс-ки. Из тех, кто баллотируется в Координационный совет оппозиции, доступ к прессе имеет 15-20 человек. Чем же тогда отличаются выборы в Госдуму от выборов в Координационный совет оппозиции, если сейчас мы знаем итог выборов и фамилии тех, кто победит?
Ну, я не очень понимаю, честно говоря, эту критику. 45 человек будет избрано. Да, у кого-то есть там большая известность, у кого-то есть меньшая медийность, там, да, но очевидно, что выборы, по крайней мере, для всех одинаковые. В основном
вот, Модест, дискуссии будут... Модест, участвовать?
Ну, для того, чтобы участвовать, нужно подписаться под тем, что ты разделяешь ценности протестного движения, которые сформулированы в резолюциях на проспекте Сахарова.
Я же говорю, что это партком номер два.
На проспекте Сахарова и Болотной площади. Если Модест Кулеров считает себя оппозиционером...
Вы считаете себя оппозиционером?
Нет, нет. Он может
Вы просто в отставке.
Ну, вот поскольку Модест Кулеров...
Государственный советник первого класса в отставке.
Мы не претендуем на то, чтобы представлять всю страну. Мы претендуем на то, чтобы представлять протестную часть нашей страны, по крайней мере, ее авангарда. И... В этом смысле это формирование новой политической культуры. Это первые, по сути, такие настоящие полноценные праймерис в нашей стране. И когда этот орган будет сформирован, он, конечно, не будет решать чисто технические вопросы.
Он не выживет.
Выживет, не выживет, это посмотрим. Да?
Но... Ну хорошо, уже будет трудно, наверное, сказать, что не с кем вести диалог. Вот будут эти 45 человек, у них будет политбюро и так
могу
далее.
Могу поспорить на бутылку кефира, что результат...
Вы жадный.
Результаты... Да, я жадный. Результаты выборов будут опротестованы.
Кем опротестовал?
Внутри самой оппозиции.
Ну, наверняка какие-то апелляции будут, а почему
вот.
Нет? Ну,
и они это скажут, что это... Что, это вот они скажут, что несвободные выборы лидеров оппозиции – часть демократии.
Вы знаете, в отличие от чуровских выборов...
Ой, ладно.
В отличие от чуровских выборов...
А вы за чуровские выборы?
Я считаю, что Чуров совершенно невинный человек.
Это я согласен.
Но да. Его, конечно, трудно обвинить в том, что он руководил процессом.
Ангел.
Есть другие люди, ваши соратники.
В отличие от чуровских выборов, эта процедура абсолютно прозрачна. Здесь нет никаких там фейков, бросов, просто технически их невозможно организовать, потому что каждый избиратель, да, проходит целую систему верификации, он там должен какие-то деньги даже перечислить, там, по 6 рублей для того, чтобы
Видите,
подтвердить свою личность.
В Эстонии 20% голосующих по интернету, и там такие чудеса в Эстонии происходят, что даже сами евросоюзовцы не могут проверить.
Ну, вы большой знаток Эстонии,
вот если,
куда вам запретили въезд.
Если несколько стадий верификации, то, значит, партком уже полномочный.
Ну, все-таки, видите, там будет и живое голосование, что уже неплохо, значит, будут
да,
же есть значит, живые люди, знаю, есть организации.
Да, и подсчет живых голосов тоже партком.
Слушайте, можно сколько угодно тему зубоскалить, да, но мы все смеемся над теми выборами, которые организует «Единая Россия», так называемый праймерис. Здесь будет абсолютно прозрачная, контролируемая система, и я призываю всех заинтересованных людей принимать участие в качестве избирателей, и в качестве наблюдателей, и мы все заинтересованы в том, чтобы
это
были первые за
понаблюдать.
Пожалуйста, господина Колерова, кого угодно, пусть наблюдает кто угодно. Это будут действительно первые за последние годы по-настоящему честные выборы. Все приходите на сайт ЦВК-2012, регистрируйтесь в качестве избирателя.
Да, вот здесь Андрей нам написал на сайт. Уважаемые господа, о каком диалоге может идти речь, если власть сознательно натравливает черные инакомыслящих? Пример от диких законов об НКО до телестрепни Мамонтова. Модест, что вы скажете Андрею?
Я думаю, что если человек себя считает представителем оппозиции, ему надо запретить высказываться, потому что чем больше он будет называть всех остальных чернью, тем выше будут ставки оппозиции в кавычках.
А законы не дикие?
Нет, привет горячий просто. Все, чем больше черни, тем больше черни вас повесит.
Это эмоции.
Это нет, не эмоции,
кстати,
это правда.
Господин Кулеров прав. Я считаю, что уважение к оппоненту очень важно. У нас действительно некоторые там представители либеральной общественности очень увлекаются, называя всех быдлом,
вот,
чернью.
Писатель на букву «Б».
Мы самые умные, мы самые там, да,
высоколобые,
да, мы самые креативные, а народ у нас вот с народом не повезло. Вот от этого надо полностью отказываться. Вот этот снобизм из себя просто нужно выдавливать. Пока мы этого не сделаем, нам будет очень тяжело добиться поддержки действительно большинства населения страны.
Вот Юрий Кузнецов тут написал, я сокращу большой текст тоже на сайте. Никого не интересуют ваши внутренние московские микроконфликты с властью. Народ понимает, что тут что-то не то и не ведется на эту дешевую разводку за сохранение российской имперской системы. В регионах четкое осознание режима оккупации, соответственно, и поведение, когда это московское бузатерство, выглядит смешным. Представьте себе, например, во время войны в зоне гитлеровской оккупации народ будет выходить на демонстрации с лозунгами «Даешь честные выборы гауляйтера». Илья,
сказал
это радикальная
человек,
оппозиция?
Сказал человек и пошел на кухню пить чай, забыв выключить компьютер.
Не, он пишет, настоящая оппозиционность может быть в России только в противостоянии имперской системе.
Ну, слушайте, вот знаете, очень любят иногда наши сограждане сидеть перед компьютером и рассказывать о том, что вы там занимаетесь непонятно чем, ходите, устраиваете карнавалы, а надо взрывать бомбы, надо вот там идти воевать с оккупационным режимом. Слушайте, ну, знаете, языком трепать, не мешки ворочать. Мы делаем то, что можем. И мы заинтересованы в том, чтобы протест сохранялся в мирном, цивилизованном русле. Мы убеждены, что это единственный шанс на такие долгие, серьезные перемены в нашей стране.
Я понимаю, но для того, чтобы Москву поддержали регионы, где протестующую Москву, где выходит там, где 80 человек, где 100, где 150, надо предложить что-то российской провинции. А предложить что-то это российской провинции, это отнять у Москвы, понимаете?
Слушайте,
потому что пирог общий.
Во-первых, я отчасти с этим согласен. Да? Я считаю, что действительно у нас запредельно централизованная страна.
Да, это не федерация, конечно.
И мы вся страна заинтересована в том, чтобы Москва и власть уделилась регионами, да, и органы власти переносились в другие города. Мы заинтересованы в том, чтобы экономика была децентрализована.
Вы отдаете себе отчет, кто в регионах возьмет власть, отданную из Москвы?
Вы знаете, возьмут нормальные люди. Нормальные люди.
А вы потом возьмете.
Я абсолютно в этом уверен. Я абсолютно в этом уверен. Вы знаете, вот не надо демонизировать мой народ.
Что значит демонизировать мой народ?
Не надо демонизировать людей, которые живут в регионах.
Есть Аман Тулеев, был Ноздратенко.
Есть Ленинск-Кузнецкий.
Так, и
есть что организованный там бандит. Так. Есть авторитет.
А он не близок к власти?
Это не важно.
Я готов спорить, что он в Единой России состоит.
Это не важно.
Я вот видел таких ребят с пальцами.
По Хрущевке мы таких видели. Они как-то, знаете, мирно существуют
в Единой России. Это тоже нормальные люди, и они тоже естественным образом возьмут власть.
Так они сейчас у власти.
Это литература, художество.
Как литература?
Так вот, я еще раз говорю. Кто возьмет власть?
Слушайте, Цапок был на инаугурации Медведева, они давно уже во власти.
Я уверен, что как только вектор переменится, они все кагалом пойдут в оппозиционные ряды.
Колеров путинский сказочник, пишут мне слушатели. Это, видимо, высшая оценка ваших достижений. Давайте мы пару слушателей все-таки подключим. Демократия должна побеждать. Пожалуйста, например, Лариса Дмитриевна из Москвы.
Добрый вечер, спасибо за передачу. Правда, не с самого начала. Вот когда я слушаю господина Колерова, он все время, хочется сказать, все время вроде бы знающий, вроде бы интеллигентный, вроде бы любит Россию. Но это все вроде бы.
Вот, а вопрос, Ларис?
Значит, я хочу знать, обеспечил ли он себе старость очень хорошую, если у него, так сказать, недвижимость за рубежом, находясь на...
Опять на личности службе. Переходите. Ну, отвечайте, Модест.
Да. А меня личность интересует. Меня именно личность интересует.
А старость? Обеспечили?
Нет еще.
Ну, у вас будет государственная пенсия, не волнуйтесь, такая для чиновников. Так что, наверное, все будет хорошо. Анатолий из Брянской области, пожалуйста.
Ну, всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Так вот, у меня такой вопрос к господину Яшину. Вот первый вопрос, не один вопрос, а два. Так вот, не считаете ли вы, что нынешняя оппозиция очень слишком запоздала? Если бы хотя бы это было 5, там 6, 7 лет тому назад, то я могу сказать с уверенностью, что путинский воровской режим можно было давно похоронить.
Спасибо.
Но все равно, я, конечно, рад, что есть Навальный и Удальцовы.
Да,
знаете, Навальный и Удальцов были и 5, и 7 лет назад. Я и с Навальным, и с Удальцовым знаком. Ну, с Навальным чуть дольше 10 лет, с Удальцовым чуть меньше, с 2004 года. Мы примерно этим же занимались и в 2004, и в 2007 году. Но как-то нас не очень слышали, поэтому, ну, критика ваша...
А почему же вас услышали?
Не вполне справедлива, потому что происходит накопление критической массы. То, что там было, как нам казалось, очевидно, еще 5-7 лет назад... что в стране выстраивается режим личной власти, что в стране уничтожается независимое правосудие, что в стране разрастается...
Это вы все делали.
...коррупция. Ну, и господин Колеров, к сожалению, имеет к этому отношение, как бывший сотрудник администрации президента.
Душили.
К выстраиванию этой самой вертикали власти. Вы, работая во власти, несете, конечно, часть ответственности.
Давайте отзовем Нарусову из Совета Федерации.
Ну, Совет Федерации... Тоже, конечно, тот еще орган. Тот еще орган. Но, тем не менее, как бы вы там ни кривили лицо, вы к этому отношение имеете. Да? Но, отвечая там на вопрос...
Я бы на вашем месте не отрицал этих достижений.
Михаил. Да, отвечая на вопрос радиослушателей, я могу вам сказать, что те лозунги, которые сегодня объединяют десятки тысяч, сотни тысяч людей, мы выдвигали еще 5-7 лет назад. Я рад, что, наконец, нас услышали.
Модест, почему услышали их?
Их услышали.
Потому что, может быть, стошнило от того, что вы построили?
Их услышали от того и стали слышать больше с помощью государственных РИА-новостей еще больше, потому что они стали нужны. потому что в рамках внутренней борьбы в высших эшелонах власти потребовался внешний игрок для того, чтобы запугивать им, манипулировать, показывать уличные давления. Они инструмент...
Вы хотите доказать, что они пиар-продукт?
Они инструмент внутривластных манипуляций. А их не слышали, но услышали, потому что стало нужно их использовать.
Агентом Кремля меня еще никто не называл.
А почему есть агент? Вы можете быть использованы даже, если вы ангел.
Понятно. Просто Модест считает, что все объективно, понимаете? Вот объективно вы агент, а необъективно вы не агент. Работаете неизвестно на кого, может, на Кудрина, например, или на какую-то еще группу. Егор из Старой Ладоги, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да. В эфире?
Да, пожалуйста.
Егор со Старой Ладоги.
Да.
Обычно задают вопросы, но я сам привык отвечать на свои вопросы. Но все-таки раз форма такая. Первое. Все ваши разговоры основаны на том, что как будто бы есть хорошая власть. Если вы придерживаетесь такой точки зрения, что она есть, то назовите, где эта власть очень хорошая, и к которой мы все будем стремиться выходить на митинги, демонстрации.
То есть вам пример нужен, я правильно понимаю?
Да, да, да. Да.
Пожалуйста, Модест Алексеевич, ваш идеал власти.
Хорошей власти не существует в принципе.
А какая-то власть может стараться приблизиться?
Любая власть, она борется с дьяволом в себе, и это не бесконечно.
Илья. Модест абсолютно прав. Чиновники в любой стране абсолютно одинаковые. В Европе, в России, в Бразилии, в Америке. Просто в каких-то странах их научились контролировать. А в каких-то странах не умеют. Вот в Европе более или менее научились контролировать, поэтому там уровень жизни повыше, чем у нас. А у нас пока не очень умеют контролировать чиновников. У нас чиновники контролируют граждан, поэтому и уровень жизни у нас хуже. И в этом смысле нужно, конечно, стремиться к идеалу, но важно помнить. Нельзя построить такое государство, которое будет существовать вечно в интересах населения страны. Государство нужно контролировать всегда, ежедневно, как на работе. Да? Именно для этого существуют механизмы там, гражданского общества. Идеальных государств, конечно, не бывает.
Кто бы ни был вместо раковой опухоли нынешней клики, хуже уже не будет, пишет Олег Анатольевич. Колеров почем опиум для народа? Тоже пишет какой-то товарищ. Так, спрашивают, каков будет эффект для российской политики от дела Гудкова?
Помните,
пожалуйста.
Помните, такой анекдот был, да? Хуже уже не будет, говорит пессимист. Будет, будет, говорит оптимист.
Но если посмотреть на то, что людей стало сидеть больше, то, может быть, и будет действительно хуже. К Ходорковскому, видите, добавились Пусси Райот, там люди, которых посадили после майских демонстраций. Так что реакция торжествует. Вы рады, Модест?
Мне чихать абсолютно на Пусси Райот. А хуже может быть всегда.
А на Геннадия Гудкова тоже чихать?
Абсолютно. Я сам помню, посещал его, когда он был депутатом, в офисе его Оскорда или что-то, чего-то такого. Не надо из себя строить девочек.
Но он у жены, наверное, сидел там.
Наверное.
Где-то в кабинете.
Но девочек из себя строить не надо. Это политическая борьба, она всегда
ничего. Ну и там три десятка единороссов, которые рулят бизнесами тоже. Избирательное правосудие.
Политическая борьба, как и любая другая нормальная цивилизованная борьба, должна происходить в рамках некого там правового поля и каких-то вообще правил. Да, то, что сделали с Гудковым, это, конечно, абсолютный беспредел и такая борьба без правил такой, знаете, тюремный баскетбол, когда ты прорываешься в корзине, да, тебя могут пырнуть, извините, заточкой. Понятное дело,
надеюсь, что они начнут
Гудков не делал ничего. Чего такого, чего не делают его бывшие коллеги по фракции «Единая Россия».
Совершенно,
да?
Верно.
Поэтому, когда сводят счеты с Гудковым...
Но они не пострадают.
Я думаю,
когда
что
сводят...
они их начнут...
Да, конечно, нет.
Кого?
Конечно,
ой,
нет.
Кого? Можно
конечно,
фамилию назвать?
Знаю. Конечно, нет. Понимаете, ведь, вот, да, как бы там, виноват Гудков, не виноват... Никакая «Единая Россия», никакая администрация президента не должна корректировать выбор избирателей. Уж если вы нас убеждаете, что выборы были честные, то уважайте выбор своего народа. Люди выбрали Гудкова, даже «Единая Россия», даже Чуров это признал. Выбрали, там больше 200 тысяч человек в Москве за него проголосовало, даже по официальным данным Центральной избирательной комиссии. Но так какого черта вы корректируете выбор своих же сограждан? Если у вас есть какие-то претензии к Гудковым, ну так вы сообщите гражданам, вот негодяй нарушает, вот закон нарушил, вот бизнес у него, вот фирма «Аскорд». Расскажите избирателям, они в следующий раз его не выберут. Или перед выборами расскажите, чтобы они его не выбрали. Но если люди его выбрали, то сидите смирно и не трогайте его, уважайте выбор народа. Но Единая Россия уважает только свой выбор, она уважает только свои собственные интересы. Надоел Гудков, раздражает, выгоним его из Думы. Абсолютное презрение, пренебрежение к демократическим процедурам, которое просто подтачивает, уничтожает основы государства в нашей стране.
А может быть, это урок? Вот уже трое сняли свои подписи из «Справедливой России» под запросом,
что характерно, из «Справедливой России». Единороссы чувствуют себя вполне спокойно.
Вот Сергей написал: «Господа, у нас процесс деградации общества зашел настолько далеко, что в результате честных выборов к власти придут неотесанные представители денежных мешков, и наш парламент будет более похож на украинский». Как вам такой прогноз?
Совершенно согласен.
Так, а вы что думаете, не боитесь?
Я думаю, что парламент в результате выборов будет сформирован такой, какой мы заслуживаем. А пока мы не имеем парламента вообще.
Илья, вы можете сказать, что будет с Владимиром Путиным, когда вы придете к власти?
Ну, я думаю, что это может быть разный сценарий. Я думаю, что Владимир Путин может закончить жизнь мирным европейским пенсионером, если он сделает правильный жизненный выбор и не будет до последнего цепляться за власть.
Модест, а Владимиру Путину такая перспектива, как вы думаете, интересно стать мирным европейским пенсионером? Вот ввести демократию и потом, как господин Ярузельский, мы Польшу вспоминали, бесконечно ходить по судам и доказывать, что не он там виноват в том или другом печальном для России событии.
Не худший вариант для Путина.
Я думаю, что это детский разговор. Те, которые свергают Путина, сломают голову.
А Путин не сломает голову в такой ситуации? То есть вы верите в Путина?
Да.
История нас рассудит, господин Колеров.
Ну что ж, на этом мы поставим точку в дискуссии Модеста Колерова, бывшего сотрудника администрации президента России, видимо, сторонника президента России Ильи Яшина, оппозиционера, представителя движения «Солидарность», вел передачу Михаил Соколов. Ну, а итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет мой коллега Андрей Шарый и как раз разговор опять о марше миллионов и выборах в Координационный совет оппозиции. Спасибо.